Сквозь приоткрытое окно опять доносилось треклятое кукареку. Не открывая глаз, я нашарил на стуле у кровати свои штаны, торопливо ощупал карманы с тайной надеждой обнаружить в одном табельный пистолет. Он не доживет до того дня, когда вылупившиеся цыплята скажут ему «Здравствуй, папа!». Увы, чуда не произошло. Горластая скотина проорала по будку еще раз, спрыгнула с тына и величественно прошествовала во двор. Я со стоном сел и опустил ноги в теплые тапочки. Моя форма, как положено, висела на стуле. Брюхицы лехонькие, выстираны и отутюжены. К таким бытовым чудесам я давно привык. Сама Яга этого не делает. У нее какой-то договор с домовым насчет подобной работенки. А вот то, что на ноге не было и следа вчерашнего ушиба, несомненная заслуга моей домохозяйки. Видимо, когда я отключился, она, невзирая на собственные страдания, занялась моей раной. А может, не сама. Может, кота ко мне направила. Он у нее на все руки мастер. Или на все лапы. Или не на все, а на две передние. Тьфу, что за чушь лезет в голову. Я встал, наклонил рукомойник, поплескал в лицо водичкой, вроде полегчало. Все, пора за дела. Одевшись, я толкнул дверь. Заперто. Не понял юмора. Толкнул посильнее, за дверью что-то мягко бухнуло об пол. Потом моим глазам предстал заспанный стрелец. Видимо, во сне он подпирал дверь спиной.
«Доброго утречка, батюшка сыскной воевода. Ты что здесь делаешь?» «Вас от лиходеев сторожу, как Фома Силыч приказывали».
«Еремеев, что ли?» — раздраженно буркнул я. «А почему спишь на посту?»
«Виноват, ваше благородие, ненароком и не заметил, как... Но всю ноченьку Акифилин бдил.
Ладно, свободен. Возвращайся к начальству и доложи, что все нормально. Да, встретишь Еремеева, передай ему, чтобы он порядки свои в отделении не устанавливал. Я не младенец, нечего ко мне нянек приставлять».
Парень поклонился, забрал стоящую у лестницы бердыш и убежал. Я медленно спустился вниз. Голова гудит. На Фому неизвестно зачем собак спустил. Он же как лучше хотел. Все наперекосяк. Яги в горнице не было. Стол пустой. Выглянув в сень, я убедился, что и Митька куда-то слинял с утра пораньше. Все против меня. Полез в печку, хотел достать углей, разогреть самовар, но зацепился штаниной за ухват. Сначала упал он, больно стукнув меня по пальцам руки, потом заслонка, которую я, естественно, выронил. Грохоту! Я тихо взвыл и в полном отчаянии опустился на скамью.
«Никитушка! Сокол ты наш ясный! Да что же это с тобой деется?»
Баба-яга неслышными шагами просеменила из своей половины и обняла меня, утешая, как ребенка. Я уткнулся носом в ее цветастую душегрейку, и мне стало так легко, так тепло, как бывает только в раннем детстве на руках у бабушки.
«Здорово, бабуленька!» — донеслось из сеней. «А я вот с утра на рынок сбегал, яблочках спелых Никите Ивановичу принес».
«Да не ори ты, не слух! Аль не видишь, до чего враги нашего воеводу батюшку довели? Измотался совсем человек, на себя не похож, а ты и рад с позаранку горло драть».
«Прощенью просим».
Митька на цыпочках подошел к нам, в скорбной позе встал рядом.
«Никита Иванович, уж вы не переживайте, не берите близко к сердцу. Одолеем мы их супостатов. Вы мне только пальцем ткните, который обидел, а я уж из него всю борзоту-то на раз повышибаю».
«В самом деле, занялся бы ты этим, Митенька. Участковый наш человек хрупкий, умственной работой перегруженный. Где ему за всем уследить? Я так думаю, пусть уж он нонче дома отсидится, а ты сам милицейскую службу справь. Проверь, где чего, за порядком присмотри, чтоб знал народ, мы на посту, а там вечерком и доложишься».
«Рад стараться!» — не веря такому счастью, тихо проскулил мой напарник. «Да я! Да за такое служебное доверие!»
«Стоп! Сбавь обороты, герой!» Я собрался и вырвался из добрых бабкиных рук. «Не хороните меня раньше времени. Да и в санатории для инвалидов записываться рановато. Давайте-ка завтракать, ну и по ходу посоветуемся о наших делах». Митька разочарованно сник. В его жалобном взоре еще отсвечивала вожделенная кокарда. Яга, наоборот, охая, бросилась к печке доставать горшок с гречневой кашей, топленое молоко и пироги с грибами. Я только сейчас обратил внимание, что длинный нос нашей старушки был забинтован тряпочкой и украшался маленьким бантиком сбоку. Видимо, ее ранения были не в пример серьезней моих.
Несмотря на возможный комизм ситуации, смеха это не вызвало, даже наоборот, здоровое раздражение и желание всерьез разобраться с негодяями, так издевающимися над заслуженной пенсионеркой. Митьку с пирогом и миской каши отправили в сени. Сколько я не боролся с этой старорежимной дискриминацией, яга была неумолима. Конечно, основной темой разговора за столом являлся вчерашний взрыв.
«Ты как хошь, участковый, а только ед немцы твои нас подорвали. Нет им моего доверия, не было и нет. Вот погоди, не спорь. Посол энтот, Кнут Плеткович».
«Гамсунович», — поправил я.
«А мне, знаешь ли, без разницы», — взвелась бабка. «Что ж он, немчура поганая, мне нос портить будет, а я молчи? Да я ему, он у меня, я ж до самого царя дойду, чтоб засвидетельствовать».
«Это все эмоции, к тому же абсолютно неподтвержденные реальными фактами. С чего вы вообще взяли, что Шпицрутенберг имеет к этому отношение?»
«Так ты сам посуди. Чьи охраннички на твою светлость покушались? Его? Кто нас пойлом горьким, запахом дурманным поил? Он? Кто тебя в кабинете сдержал, пока его подручные покушения готовили? Опять он? А кому все это было выгодно? Ему же, басурманину».
«Глупости. Я твердо отмел всевозможные инсинуации. Посол слишком дорожит своим местом и безропотно сдал двух телохранителей при малейшем намеке на его личное участие в нападении на работников милиции. Угощал он нас кофе, между прочим, очень хорошего качества. Если не нравится, не пить. И в кабинете он меня не задерживал. Это моя бредовая идея – посоветоваться с иностранцем насчет прогрессивных реформ в стране. Он за это время никуда не отлучался, никому никаких приказов не отдавал. Мы все время были с глазу на глаз».
«А кто ж тогда знал, что мы из Слободы домой пойдем?»
«А куда мы могли пойти на ночь глядя? В ресторан или библиотеку?» Баба-яга некоторое время сосредоточенно молчала, выстраивая в уме новую версию обвинения, но, ничего не придумав, сдалась.
«Ничего не могу с собой поделать, а только чую, не русские это люди под нами мостик разнесли. Наш злодей, он ведь как, ножик под ребро запустить, кистенем из-за угла ошарашить, удавку на шею набросить, а то и попросту оглобли вдоль хребта ломануть. Завсегда пожалуйста. Но чтоб такое...»
«А если шамаханы?» — предположил я.
«Навряд ли. Уж они так сильно по загривку схлопотали, что теперь не скоро к нам нос сунут. Чтоб взрыв устроить, здесь ведь и точность, и расчет, и знания нужны. Немецкий склад ума. Вот как это обзывается. Без них нехристей тут не обошлось».
«Хорошо. Не будем сбрасывать посла со счетов. Оставим как рабочую версию. Тогда дело о пропаже черной ткани придется задвинуть в дальний ящик. Есть более неотложные задачи. Наша безопасность, например».
«Царя оповестить надобно».
«Надо, но не хочется. Вы ведь его знаете, начнет кулаками махать. Всех немцев в тюрьму, посла на каторгу, охранников на дыбу. Там покаются. Я тут бьюсь-бьюсь над установлением в городе хоть какой-то законности, и все коту под хвост. В условиях диктатуры милиция работать не может. Мы просто выродимся в очередной фискально-карательный орган».
«Ох, Никитушка», — вздохнула яга, — «не лез бы ты в политику, себе дороже. Служил бы помаленьку, и все».
«Не могу, душа болит». Мы помолчали. «По большому счету, она права. Каждому надо заниматься своим делом. А нести прогресс в древнюю сказочную Русь совершенно бесперспективно, да и небезопасно. Значит, на сегодня план действий таков. Митька!» Выжидательно донеслось из сеней. «Давай завтракай поскорее. Поработаешь курьером. Я составлю докладную для царя, передашь лично в руки. Потом сгоняешь в торговый квартал, найдешь погребальную контору Шмулинсона и пригласишь его ко мне в отделение. Повестку я выпишу». «Именно пригласишь. Вежливо, с поклонами. А узнаю, что опять угрожал за неявку смертью безвременной и гиеной огненной, накажу».
«Угу», — наконец проживал наш старательный товарищ и обиженно буркнул. «Да разве ж я совсем без понятия? Я ж по злобе и муху не обижу».
«Угу. А кто плотника Лепехина в короб с опилками по самую шею засунул?»
«А вы как узнали?»
«На то я и участковый, доложили уже». Поморщившись, я достал из планшетки лист бумаги. Вот его заявление.
полностью признает себя виновным в том, что в пьяном виде обозначал цвет милицейского мундира как мышиный. За таковую дерзость и был опущен в опилки со стружками младшим сотрудником отделения. Вину свою осознал, прощение смиренно просит, и чтоб Христа ради голову ему за эту провинность не рубили. Твоя работа?
Моя? Гордо выпятился Митяй. Опущай, теперь милицию уважает.
Подведешь ты своими угрозами всех нас под монастырь. Ладно, задание понял?
Как не понять? Исполню в точности, не изволь сомневаться. Разрешите выполнять?
Погоди, сейчас докладную напишу. Когда Митька умчался по делам, мы с Егой тоже начали собираться. Во-первых, стоило осмотреть место вчерашнего теракта. Возможно, колдовские способности бабки и укажут истинный след. Во-вторых, вернуться и допросить охранников посла. Они наверняка только косят под незнание языка, но при правильном допросе непременно расколются. А в-третьих, вечером провести разъяснительную беседу с гражданином Шмулинсоном Абрамом Моисеевичем. В смысле, чтобы он разъяснил мне кое-какие непонятные моменты. Вроде бы все.